Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших не-лекций по мировой истории и гастрономии. Но сегодня у нас с вами особенная передача. Мы встречаемся накануне Нового года, и поэтому говорить будем о самом новогоднем блюде отечественного праздничного стола, о салате оливье. Мы с вами разберемся в том, откуда появилось это название, что собой представлял этот салат или это блюдо в целом, его историю, его эволюцию, как изменялась технология его приготовления, состав и способы подачи. Ну, прежде всего, каждому понятно, что название блюда связано с именем выдающегося русского ресторатора и повара Люсьена Оливье. Но о том, кто такой Люсьен Оливье, известно очень мало. Во всяком случае, до того, как я начал разбираться, я знал, собственно, имя Оливье только из двух источников, потому что один из моих любимых актеров, Лоуренс Оливье, носил эту фамилию, ну и, конечно же, салат Оливье. Итак, кем же был Люсьен Оливье, как мы сейчас знаем хотя бы его имя? О нем наши соотечественники узнали прежде всего из книги русского репортера, журналиста и писателя Владимира Гелеровского. В 1926 году вышла его книга «Москва и москвичи», где он иронично и достаточно подробно описывает быт, нравы, традиции, обычаи и обстановку Москвы второй половины 19-го, начала 20 века. Рассказывая о знаковом пафосном месте в московском ресторане «Эрмитаж», Гелеровский писал следующее. «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом Оливье, без которого обед не в обед и тайну которого он не открывал». Вот интересно, везде сквозит и в дальнейшем сквозит в литературе, да и в быту мнение, что Оливье обладал каким-то секретным знанием, и рецептура этого салата, вот этого его очень вкусного, но загадочного блюда, что она держалась в тайне и что ее никто не знал. Обращаю на это ваше внимание, потому что мы над этим как раз сегодня, с этим будем сегодня разбираться. Ну, понимаете, книга Гелеровского вышла в 1926 году, а это было более чем 40 лет спустя после смерти самого Оливье. И, вероятнее всего, Гелеровский тоже знал о салате Оливье и о работе Эрмитажа больше по рассказам, а тем более он, конечно же, не знал самого Оливье. Мы не сможем рассказать историю Оливье без дополнительного рассмотрения архивных материалов и той информации, которая ранее не публиковалась. Наш соотечественник, российский журналист Алексей Алексеев, провел такое расследование, связанное с историей семьи Оливье. И вот что мы узнаем. Здесь мы должны перенестись в более раннюю эпоху, в эпоху после войны 1812 года. Вот недавно, 29 ноября, отмечалась годовщина сражения на Березине. Чем оно примечательно для России? Помимо того, что Наполеон был изгнан и даже полностью разгромлен, оно примечательно тем, что в результате в России образовалось целое сообщество иностранцев, которые вынужденно остались в России. Когда Наполеон вторгался, во время русской кампании 1812 года вторгался в нашу страну, с ним пришло более миллиона, 1 200 000 примерно составляла его великая армия, 1 200 000 человек. Из них 440 тысяч это были, собственно, французы. А когда Наполеон позорно, не побоюсь этого слова сказать, бежал, хотя это назвали и сейчас продолжают во Франции называть стратегическим отступлением, когда Наполеон, бросив свою армию на Березине, позорно бежал во Францию, с ним в Париж вернулось всего 9 тысяч. Вы представляете, какое огромное количество людей? Да, конечно, часть из них погибла в сражениях, Часть умерла от голода, болезней и холодов знаменитого, их разбил, так сказать, знаменитый русский генерал Мороз. Но, тем не менее, около 200 тысяч французов оказались в плену. В результате только в одной Москве приняли российское подданство порядка 60 тысяч французов. Вот одним из таких принявших российское подданство, хотя Оливье сам подчеркивал, что он французский подданный, хотя это в реальности было не так. Вот один из его предков по фамилии Оливье тоже оказался в Москве, и мы доподлинно об этом знаем, потому что велся учет лиц, получивших купеческие звания по первой, второй, третьей гильдиям, о чем составлялись соответствующие метрические записи в соответствующих архивных документах. Они сохранились. Так вот, отец Люсьена Оливье носил, в принципе, вполне русское имя Осип. И, вероятно, если мы сравнивать будем возраст, то, скорее всего, он и родился в Москве уже. Работал он сначала куафером, как тогда называли парикмахеров. Потом, скопив небольшой капиталец, он получил статус купца третьей гильдии, откуда мы и знаем, что, собственно, такой Осип или Иосиф Оливье жил в Москве. И в 1837 или 1838 году, точная дата неизвестна, у него в семье, женат он был на русской подданной, родился мальчик, которого назвали простым и популярным в то время, а это была Николаевская эпоха, напомню, назвали простым русским именем Николай. Таким образом, Николай Осипович Оливье родился в Москве на рубеже 1937-1938 годов XIX века. Повзрослевший Николай Оливье обслуживал, как мы сейчас бы назвали эту его деятельность, кейтеринговым обслуживанием. Он обслуживал домашние обеды, званые ужины и приемы в домах московских богачей, вельмож. Ну, тогда это была родовитая московская аристократия. Я здесь хочу зачитать еще одну небольшую фразу из книги «Москва и москвичи» из Гилеровского. Знатные вельможи задавали пиры в своих особняках, выписывая для обедов страсбургские паштеты, устриц, лангустов, омаров и вина из-за границы за бешеные деньги. Вот работая, как мы говорим сейчас, в кейтеринге, Николай Оливье приобрел и достаточный опыт, причем и как повар, и как официант обслуживающий, или как мы бы назвали сейчас метрдотелем, обслуживающие эти званые обеды. И, кроме всего прочего, он изучил вкусы и нравы, пристрастия тогдашних московских богачей. Жил Николай Оливье на Петровском бульваре, снимал квартиру в доме купца Якова Пегова. Семейство ярославских купцов Пеговых владело значительными, как мы говорили бы, сейчас бы сказали, объектами недвижимости в районе Трубной площади, и Петровского бульвара. В одном из мест, конкретно у так называемой Трубы, бульварное кольцо пересекалось с тогда уже улицей Неглинной, но до этого это было русло реки Неглинной, которую в 30-е годы упрятали в трубу, в подземный коллектор. Сейчас это улица Неглинная, которая проходит и мимо Большого театра, и мимо Кремля, и над поверхностью реки Неглинной сейчас расположен Александровский сад. Так вот, Николай Оливье прогуливался по утрам и по Петровскому бульвару, и по Неглинной улице, где встречался как раз купцом Яковом Пеговым, с которым он был знаком, во-первых, а во-вторых, вероятно, даже обслуживал его какие-то мероприятия. Вот. И, кроме всего прочего, у него имелись объекты недвижимости и водились деньги. И вот они вместе там покупали табак в табачной лавке, о чем есть соответствующие записи, свидетельства очевидцев. И Николай Оливье сумел увлечь Якова Пегова идеей открытия в Москве